Канепа должен был являться к дяде единожды в год и согласовывать с ним налоговую декларацию. Он вступал в приемную дяди с задиристым и независимым видом, как будто и не он пробовал соблазнить тетушку Катерину несколькими дюжинами яиц. Он представал перед дядей, который не только был в качестве героя войны неподкупен, но и был прекрасно осведомлен, сколько денег Аделина Канепа отжулил у него в течение года, и не спускал ему ни чентезима. Аделина Канепа почитал себя жертвой диктатуры и начал распускать клеветнические слухи про дядюшку Карла. Аделина с семьей обитал на первом, дядя с семьей на втором этаже. Встречаясь, они не здоровались. Связь осуществляла тетя Катерина, а после нашего приезда моя мама, которой Аделина Канепа выражал симпатию и соболезнования, поскольку ей выпало быть своячницей монстра. Дядя возвращался каждый вечер в 6 часов в сером двубортном костюме, в серой шляпе и с непрочитанным номером стампы. Шагал он прямо походкой альпийского стрелка, измеряя непройденную дорогу своим острым серым глазом. Пройдя мимо Аделина Канепы, который в этот час отдыхал на скамеечке под деревьями сада, и, поравнявшись с госпожой Канепа на первом повороте общей лестницы, дядя церемонно снимал шляпу и раскланивался. Так шло вечер за вечером, год за годом. Было уже 8, Лоренцо не пришла, как обещала. Бельбо приканчивал 5-й джин-мартини. Настал 43-й год. Прекрасным утром дядюшка Карло вошел в нашу спальню, разбудил меня, крепко расцеловал и сказал: «Мой мальчик, хочешь знать самое важное событие года? Уничтожили Муссолини». Так мы и не поняли, переживал ли дядя по этому поводу. Он был законопослушный гражданин и слуга своего отечества. Если и переживал, то на эту тему не распространялся, а собирал налоги, теперь уже для правительства Бодольо. Потом настало 8 сентября, и территория, на которой мы находились, перешла под контроль республики Сало, и дядя Карло примирился и с этим. Он стал собирать налоги для республики Сало. Аделина Канепа тем временем намекал на свои особые связи с партизанскими формированиями на Взгорье и за горами и сулил невообразимое мщение. Мы, мальчишки, по тем временам плохо представляли себе, что такое партизаны. Много чего о них рассказывалось, но в натуре их не видал никто. Одним из героев выступал некто Терци, командующий бодолианцев. Это было, думаю, вымышленное имя, так у партизан полагалось, и заимствованное едва ли не из популярного предвоенного комикса о «Дике громобое». Терце в прошлом был фельдфебелем карабинеров. В первых же боевых действиях против фашистов и СС он потерял ногу, и он был сводным командующим всех партизанских бригад, действовавших на холмах в окрестностях. И приключилось ужасное. Однажды эти партизаны заявились к нам в деревеньку. Они сбежали с гор к нам в долину и наводнили с собой все улочки. Никакой формы у них в те времена не было, только синий платок на шее, и полили из автоматов куда-то в небо, чтобы показать, каковы они. Известие распространилось мгновенно. Все позакрывались в домах, никто не знал, что за птицы эти партизаны. Тетя Катерина слегка обеспокоилась, но утешала, что партизаны, по слухам, благоволят к Аделине Канепе. А значит, и дяде тоже нечего опасаться. Оказалось, было чего опасаться. Как потом рассказали, часов около 11 команда партизан с автоматами обложила налоговое управление, и дядю арестовали, увезя в неизвестном направлении. Тетя Катерина легла на кровать, стала пускать изо рта белую пену и закричала, что дядя обязательно погибнет. «Достаточно одного тычка прикладом. У него же в голове пластина, он погибнет на месте». Привлеченный воплями тети Катерины появился Аделина Канепа с женой и сыновьями. Тетя закричала, что вот пришел Иуда, что это он заявил на дядю партизанам, что тот собирает пошлины в казну республики Сало. Аделина Канепа поклялся всем, что только было у него святого, что он не заявлял, но чувствовалось, что он не снимает с себя ответственности, потому что действительно болтал много.